11. До пронырливого младшего клерка, корпящего над старыми поземельными книгами в конце вестибюля, дошли сплетни. Их муссировали те, кто собрался возле бачка с питьевой водой. Он тут же отправился делать копии последнего завещания, которому предстояло утверждение в округе Форд. Вернувшись в контору, показал его своим боссам. Было сделано еще несколько копий, и по городу стали рассылаться факсы. К полудню среды двустраничное завещание Сета распространилось уже по всему округу. Сначала самой обсуждаемой темой было пожелание Сета бывшим женам сгинуть в муках, но вскоре все остальное затмили спекуляции по поводу капитала покойного. Едва покинув отцовский дом, Гершел позвонил своему мемфисскому адвокату, чтобы сообщить прекрасную новость. Скоро он унаследует несколько миллионов долларов. Предметом беспокойства для него была бывшая жена. У него еще кровоточила рана, нанесенная разводом. Не может ли она заявить претензии? «Нет, не может», — заверил его адвокат и позвонил коллеге из Тьюпола с единственной целью — поделиться новостью. В процессе разговора он упомянул, что Сет Хаббард оставил в наследство более 20 миллионов. Адвокат из Тьюпела тут же позвонил нескольким друзьям. Размер наследства начал неудержимо расти. Как только Ян Дефо добрался до шоссе Натчес-Трейс и повернул на юг, он поставил круиз-контроль на 55 миль и настроился на приятную езду. Движение было слабым, светило солнце, листья начинали менять цвет, некоторые уже облетали от дуновения ветерка. Хотя жена, как всегда, усложняла жизнь, у него имелась причина улыбаться. Ему удалось спустить на тормозах разговор о разводе, по крайней мере, пока. Жена страдала от похмелья, она только что похоронила отца. И вообще нервы у нее ни к черту. К тому же Рамона даже в хорошем состоянии слаба в спорах. Он сумел успокоить ее, привести в чувство, полебезил перед ней, пока их проблемы худо-бедно не сгладились, и переключил ее внимание на предстоящее богатство. Совместное. Он заверил, что сможет им разумно распоряжаться. Рамона лежала на заднем сиденье, прикрыв рукой глаза, и пыталась заснуть. Теперь она ничего не говорила, лишь тяжело дышала. Ян то и дело оборачивался, поглядывая на супругу. Когда удостоверился, что она заснула, осторожно набрал со своего нового автомобильного телефона номер офиса. Стараясь говорить как можно тише, он сообщил своему партнеру Родни только минимум информации. «Старик умер. Наследство где-то выше отметки в 20 миллионов. Мебель и лес. Совершенно невероятно. Понятия не имел. Только что своими глазами видел завещание. 40% за вычетом налогов. Ну, неплохо. Около года. Да, не шучу. Ладно, остальное потом». Дав отбой, он продолжил расслабленно вести машину, улыбаясь окружающей листве и предаваясь мечтам о лучшей жизни. Даже если они разведутся, он все равно отхватит свой кусок наследства, разве не так? Ян даже подумал сейчас же позвонить своему адвокату, но благоразумно отказался от этой мысли. Телефонный звонок раздался неожиданно, напугав Йена и разбудив Рамону. «Алло», — сказал Йен.
«Йен, привет», — раздался сдавленный мужской голос на другом конце линии. «Это Стилмен Раш. Мы возвращаемся в Тьюпело. Надеюсь, я ни от чего вас не отвлекаю?»
«Нет-нет, мы едем по Натчес-Трейс, осталось часа два. Мне все равно нечего делать, могу поболтать».
«Да, так вот, понимаете, возникли кое-какие осложнения. Не буду ходить вокруг да около, перейду сразу к делу».
В его голосе явно слышалась нервная нотка, и Ян мгновенно понял, что случилось нечто неприятное. Рамона села на заднем сиденье и протерла глаза.
«После нашей утренней встречи нам не удалось открыть завещание мистера Хаббарда, потому что, как выяснилось, уже открыто другое его завещание. Некий клентонский адвокат подсуетился вчера до конца дня и зарегистрировал рукописное завещание мистера Хаббарда, предположительно написанное им в прошлую субботу, за день до смерти. Рукописные завещания по-прежнему считаются действительными, если отвечают определенным условиям. Завещание ужасное. По нему семье не достается ничего. Рамона и Гершел исключены из него специальным распоряжением. Вместо этого 90% всего имущества отписано Летти Лэнг, домоправительнице.
«Летти!»
От удивления Йен едва удержал руль, вильнув через сплошную разделительную полосу.
«Что случилось?» — сердито проворчала Рамона с заднего сиденья.
«Да, Летти Лэнг», — повторил Стилман. «Полагаю, он очень хорошо к ней относился».
«Но это же смешно!» —
резко выкрикнул Йен. Его голос звучал теперь на октаву выше, а в глазах, смотрящих в зеркало заднего вида, горел дикий огонь.
90%? Вы сказали 90?
Да, именно так. У меня есть копия завещания, и в нем ясно написано 90%.
Рукописная? Это подделка?
Пока сказать трудно. Информация предварительная.
Послушайте, Силман, но этого нельзя допустить.
Разумеется. Мы были у адвоката, которому поручен процесс утверждения. Он не собирается отзывать завещание. Поэтому мы договорились в ближайшее время встретиться с судьей и выработать план действий.
Выработать план? И что это значит?
Мы попросим судью отклонить рукописное завещание и открыть для утверждения законное. То, которое вы видели сегодня утром. Если по какой-либо причине он скажет «нет», мы подадим в суд и будем бороться.
«Когда состоится суд?» — спросил Йен воинственно,
хотя в его голосе явственно слышалась нотка отчаяния, словно он физически ощущал, как наследство ускользает из рук. «Ну, прямо сейчас не могу вам сказать, но позвоню через несколько дней. Мы все уладим, Йен».
«Да уж, черт возьми, сделайте это, иначе я передам дело в джексонскую фирму Ланье. Это крутые парни, они давно представляют мои интересы. Уж они-то умеют вести тяжбы. Вообще-то я прямо сейчас, как только повешу трубку, позвоню Уэйду Ланье».
«Йен, в этом нет необходимости, по крайней мере, пока. Последнее, что нам нужно на данном этапе, это привлечение других адвокатов. Я позвоню вам через пару дней».
«Да уж позвоните, будьте любезны!»
Йен швырнул трубку и зыркнул на жену.
«Что происходит, Йен?» — спросила та.
Набрав полную грудь воздуха и сделав долгий выдох, он ответил.
«Ты не поверишь».
Гершел сидел за рулем своего маленького Датсуна и слушал композицию Спрингстина, когда раздался звонок.
Брюс Фредерик Спрингстин, американский рок и фолк-музыкант, автор песен.
Датсун был припаркован возле дилерского центра BMW в восточном округе Мемфиса. Десятки сверкающих BMW выстроились идеальными рядами вдоль улицы. Он мысленно посмеялся над собой за эту смехотворную остановку, однако оправдал ее тем, что собирается лишь поговорить с продавцом. Никакого тест-драйва. Во всяком случае, пока. Когда он потянулся к ручке магнитолы, чтобы выключить ее, и раздался звонок. «Гершел, есть новости», — нервно произнес Стилман Раш. Летти приехала одна. Джейк провел ее вверх по лестнице в свой просторный кабинет, закрыл дверь и указал на уголок, где стояли диван и стулья. Чтобы дать ей почувствовать себя более непринужденно, он снял галстук и налил обоим кофе. Летти объяснила, что Симеон опять в отъезде. О завещании Сета она ему не рассказала, и это его разозлило. Между ними вспыхнула короткая ссора, каждое слово, которое, разумеется, было слышно всем в тесном доме, после чего он уехал. Джейк вручил ей копию завещания Сета. Она прочла его и начала плакать. Он поставил перед ней коробку с бумажными салфетками. Летти вытерла глаза, еще раз прочла завещание, положила его на кофейный столик и долго сидела, закрыв лицо руками. Когда слезы перестали литься из глаз, она промокнула щеки и выпрямилась, будто говоря: «Шок прошел, я готова к разговору по делу».
«Летти, почему он это сделал?» — решительно спросил Джейк.
«Не знаю, клянусь», —
ответила она низким осипшим голосом. «Он обсуждал с вами завещание?»
«Нет, нет!»
— она замотала головой. «Он когда-нибудь вообще упоминал о завещании в разговорах с вами?» Она задумалась, стараясь собраться с мыслями.
«Раза два, может быть, за последние несколько месяцев он упоминал, что собирается оставить мне какую-то малость, но не уточнял, что именно. Конечно, я надеялась, что он мне что-нибудь оставит, но ни о чем не спрашивала. Сама я никогда не писала никакого завещания, и мама моя тоже. Да у нас, знаете ли, и оставлять нечего, мистер Брайгенс».
«Пожалуйста, называйте меня Джейк».
«Я постараюсь».
«А его вы называли мистером Хаббардом, мистером Сетом или просто Сетом?»
«Когда мы были одни», — ответила она спокойно, без смущения. «Я называла его Сетом, потому что он так захотел. Если рядом был кто-то еще, я всегда звала его мистером Сетом или мистером Хаббардом».
«А как он вас называл?»
«Летти. Всегда».
Джейк подробно расспросил ее о последних днях Сета, о болезни, лекарствах, врачах, медсестрах, о его аппетите, распорядке дня и ее обязанностях. Она почти ничего не знала о делах Сета, сказала, что все бумаги, хранившиеся в доме, он держал под замком, а в последние месяцы большую их часть перевез в контору. Сет никогда не говорил с ней или в ее присутствии о своем бизнесе. До болезни и потом, когда чувствовал себя лучше, он много разъезжал, предпочитал не оставаться в городе. Его дом был тихим, безлюдным и не слишком счастливым. Зачастую Летти приезжала к 8 утра, хотя ей нечего было там делать в последующие 8 часов, особенно если Сета не было в городе. Когда он оставался дома, она делала уборку и готовила еду. После того, как Сет заболел и стало ясно, что он умирает, Летти постоянно была рядом с ним. Кормила и, да, мыла его, и если возникала необходимость, убирала за ним. Выдавались порой тяжелые времена, особенно когда он проходил курс химиотерапии. Тогда Сет бывал прикован к постели и настолько слабел, что не мог даже есть самостоятельно. Джейк тактично объяснил ей, что означает злоупотребление влиянием. Основным аргументом против рукописного завещания в суде будет обвинение Летти в том, что она слишком привязала Сета к себе и оказывала на него слишком большое влияние, могла манипулировать им и таким образом заставила включить ее в завещание. Чтобы выиграть дело в суде, Летти будет важно доказать, что это не так. По ходу разговора, когда напряжение стало отпускать ее, Джейк представил, как Летти уже скоро будет давать показания в зале, набитом возбужденными адвокатами, бурно выражающими возмущение, старающимися загнать ее в угол и с пристрастием расспросить о том, что они с мистером Хаббардом делали и чего не делали. Ему уже сейчас было жалко Летти. Улучив момент, когда она овладела собой, Джейк продолжил. «Я должен объяснить вам наши с вами взаимоотношения. Я не являюсь вашим адвокатом. Я адвокат по наследству мистера Хаббарда, и моя задача в этом качестве — защищать его завещание и строго исполнять его распоряжение. Мне придется работать вместе с исполнителем завещания, им предположительно будет мистер Эмбург. Мы будем совершать действия, которых требует закон. Выявлять потенциальных кредиторов, защищать наследственное имущество, составлять опись всего, чем он владел, и так далее. Если завещание будет опротестовано, а я уверен, что так и произойдет, моей обязанностью станет участвовать в судебном процессе и бороться за его утверждение. Я не ваш адвокат, поскольку вы бенефициар наряду с его братом Энселом Хаббардом и его церковью. И тем не менее, вы и я на одной стороне, поскольку мы оба хотим, чтобы завещание было исполнено. Вы это понимаете?»
«Думаю, да. А мне нужен адвокат?»
«Не особенно. Во всяком случае, не на данном этапе. Не нанимайте адвоката до тех пор, пока он вам действительно не понадобится. Уже скоро стервятники начнут кружить над ней, ими будет полон зал суда. А как же? Попробуйте положить на стол 20 миллионов и отойти в сторону».
«Вы мне скажете, когда я должна буду это сделать?»
— наивно спросила она. «Да, скажу», —
— ответил Джейк, хотя понятия не имел, как сможет дать ей подобный совет. Он подлил себе кофе, только сейчас заметив, что Летти к своему не притронулась, и взглянул на часы. Они проговорили уже 30 минут, а она еще не спросила о размере наследства. Белый и 5 минут не выдержал бы. Временами казалось, что Летти впитывает каждое слово, а временами она выглядела так, словно от внезапного потрясения не могла осознать того, что он говорил. Летти снова заплакала и вытерла слезы салфеткой.
«Вы хотите узнать, сколько вам причитается?» — спросил Джейк.
«Думаю, в нужный момент вы мне сами это скажете».
«Я пока не видел финансовых документов, поскольку не был в его конторе. Но вскоре побываю там. Однако, по словам мистера Эмбурга, Сет Хаббард недавно продал свою компанию и получил чистыми около 20 миллионов долларов. Мистер Эмбург считает, что они, скорее всего, хранятся на счету где-то в банке. Кроме того, есть еще кое-какое имущество, вероятно, недвижимость. Одна из моих обязанностей — выявить все и составить опись для суда и бенефициаров».
«А я одна из них? Из бенефициаров?»
«О да. Вы в первую очередь. Вам причитается 90%.
90% от 20 миллионов?»
«Да, может, чуть больше, может, чуть меньше».
«Боже милостивый, Джейк!»
Она потянула за салфеткой и снова расплакалась.
В течение следующего часа им удалось немного продвинуться вперед. В промежутках между срывами Летти на слезы Джейк сумел ознакомить ее с основами правоприменения по наследственным делам, сроками, участниками процесса, судебными процедурами, налогами и, наконец, передачей права собственности. Однако, чем больше он рассказывал, тем в большее замешательство она приходила. Джейк догадывался, почти все, что он говорит, вскоре придется повторять. Он смягчил то, что касалось протестования завещания, и сделал лишь весьма осторожный прогноз относительно того, чем все это может закончиться. Зная судью Этли и его нелюбовь к зависшим делам и медлительным адвокатам, Джейк считал, что процесс, если допустить, что таковой будет иметь место, состоится не позднее, чем через год, а может и раньше. А учитывая, сколько денег на кону, проигравшая сторона, безусловно, будет апеллировать, поэтому до принятия окончательного решения пройдет еще года два. Когда Летти начала осознавать, какие испытания предстоят и сколько это может занять времени, ее решимость окрепла, и она взяла себя в руки. Дважды поинтересовалась, нельзя ли избежать шумихи.
«Нет», — терпеливо объяснил Джейк, — «это невозможно».
Она боялась Симеона с его родственниками-бандитами и спросила, не лучше ли ей уехать куда-нибудь. На этот счет Джейк не мог ей давать никаких советов, но уже предвидел хаос, в который превратится ее жизнь, когда материализуется даже самая дальняя родня, и с неба упадут новые друзья. 2 часа спустя она нехотя ушла. Джейк проводил ее до выхода. Уже стоя на пороге, Летти окинула взглядом улицу, потом обернулась и еще раз посмотрела на Джейка, словно предпочла бы остаться там, внутри, с ним, где ей казалось безопаснее. Сначала она была потрясена завещанием, потом ошарашена процедурой вступления в наследство, и теперь Джейк представлялся ей единственным человеком, которому можно доверять. Глаза у нее снова увлажнились, но, наконец, она ступила на тротуар.
«Это слезы радости или она до смерти напугана?» — спросила Рокси, когда Джейк закрыл дверь.
«И то, и другое, полагаю», — ответил он.
«Звонил Дубас Ли».
Рокси помахала розовым стикером.
«Он идет по горячему следу».
«О, нет».
«Да-да, я не шучу. Сказал, забежит сегодня, чтобы покопаться в грязном белье Сета Хаббарда».
«И что ж там грязного?» — вздохнул Джейк, принимая стикер у Рокси.
«Для Дубаса все грязное».
«Думас — это его настоящее имя. Ли — писал для Ford County Times и славился тем, что искажал и передергивал факты и при этом ловко увертывался от судебных исков. Его прегрешения, грязноватые и отнюдь не вынужденные, обычно бывали малозначительными, почти безобидными и никогда не доходили до преднамеренной диффамации. Он вольно обходился с датами, именами и местами, но никогда никому не создавал серьезных неприятностей. У него было чуткое ухо на уличные сплетни, сверхъестественный нюх на все, что только-только случилось и даже еще не закончилось. И хотя Думас был слишком ленив, чтобы копать глубоко, поднять шумиху умел. Предпочитал освещать судебные процессы, главным образом потому, что здание суда располагалось прямо напротив редакции, и большая часть судебных протоколов находилась в открытом доступе. Думас решительно вошел в юридическую контору Джейка Брайгенса в конце дня в среду, уселся на стул возле стола Рокси и потребовал встречи с адвокатом. «Я знаю, он здесь», — заявил он с улыбкой убийцы. Рокси проигнорировала его ужимки. Думас Ли любил женщин и тешил себя иллюзией, будто каждый из них строит ему глазки.
«Он занят», — ответила Рокси.
«Я тоже», — Думас открыл журнал и начал тихонько насвистывать.
«Мистер Брайгенс готов с вами встретиться», — через 10 минут сообщила Рокси.
Джейк и Думас были знакомы много лет, и между ними никогда не возникало проблем. Джейк был одним из немногих адвокатов, работающих в конторах вокруг площади, которые никогда не грозили ему судебными исками, и Думас это ценил.
«Расскажите мне о Сете Хаббарде».
Он достал блокнот и ручку. «Полагаю, вы уже видели завещание», — ответил Джейк.
«У меня есть копия. Она у каждого теперь есть. Сколько он стоит?»
«Он ничего не стоит, он мертв».
«Ха-ха! Тогда сколько стоит его наследство?»
«В данный момент, Думас, я ничего не могу сказать. Сам знаю очень немного».
«Ладно, тогда давайте конфиденциально».
С Думасом ничто не могло остаться конфиденциальным, и всем адвокатам, судьям и служащим это было известно. «Я не могу говорить ни конфиденциально, ни неконфиденциально. Я вообще ничего не могу сказать, Думас. Вот так, все просто. Может, позже».
«Когда будет обращение в суд?»
«Похороны состоялись только вчера, помните? Нет никакой спешки».
«В самом деле? Никакой спешки? А почему же вы зарегистрировали свое ходатайство через 20 минут после окончания похорон?»
Пойманный и уличенный Джейк промолчал. Вопрос был правомерен. «Ну ладно, возможно, у меня была причина поторопиться с ходатайством».
«Старинная игра. Кто быстрее добежит до суда, так?» —
предположил Думас с многозначительной ухмылкой, что-то корябое в блокноте. «Без комментариев».
«Я не могу найти Летти Лэнг. У вас есть идеи, где она может быть?»
«Без комментариев. И она в любом случае не станет разговаривать ни с вами, ни с каким-то другим журналистом».
«А это мы еще посмотрим. Я раскопал одного парня в Атланте, он пишет для делового журнала. Так вот он сказал, что некая финансовая группа купила холдинговую компанию, принадлежавшую Сету Хаббарду, за 55 миллионов. Это было в конце прошлого года. Чуете?»
«Без комментариев, Думас». Джейк удивился, как журналист, известный своей ленью, ловко использует телефон.
«Я не очень силен в бизнесе, но у старика наверняка были долги. Опять без комментариев, да?»
Джейк кивнул.
«Но я не могу найти его банк», — настойчиво допытывался журналист. «Чем больше копаю, тем меньше узнаю о вашем клиенте».
«Я никогда не встречался с этим человеком», — заявил Джейк. Думас записал и это.
«А вы не знаете, были у него долги? Когда я спросил мистера Эмбурга, он словно язык проглотил, а потом и вовсе трубку повесил».
«Без комментариев».
«Значит, если я напишу, что мистер Хаббард продал свою компанию за 55 миллионов, и не упомяну ни о каких долгах, потому что у меня нет сведений на этот счет, у читателей создастся впечатление, будто его наследство стоит гораздо больше, чем есть на самом деле, так?»
Джейк кивнул. Думас понаблюдал за ним, подождал немного, потом что-то записал.
Итак, главный вопрос, Джейк, состоит в следующем. Почему человек, который стоит много миллионов, меняет завещание за день до самоубийства, полностью лишая семью наследства и оставляя все домоправительнице? Я правильно понимаю?
«Правильно, Думас, это главный вопрос», — мысленно согласился с ним Джейк, но ничего не сказал, только снова кивнул.
«А второй вопрос, наверное, такой. Что именно увидели Сет и его маленький брат, если впечатление, которое это на них произвело, Сет не забыл и спустя полвека? Так?»
«Это действительно очень важный вопрос», — ответил Джейк, «но не уверен, что это вопрос номер два».
«Согласен. Есть идеи, где теперь может обретаться Энсел Хаббард?»
«Никаких».
«Я нашел их дальнего родственника в Тьюпело, который говорит, что семья считала его умершим уже лет 20 назад».
«У меня пока не было времени заняться поисками Энсела».
«Но вы этим займетесь?»
«Да. Он бенефициар согласно завещанию. Моя обязанность — найти его, если это возможно, или выяснить, что с ним случилось».
«И как вы собираетесь действовать?»
«Понятия не имею. Еще не думал».
«Когда первые слушания в суде?»
«Они еще не назначены».
«Попросите свою помощницу сообщить мне, когда дата станет известна».
«Да, если слушания не будут закрытыми».
«Ну, это ясно».
Последним посетителем Джейка в тот день стал его арендодатель. Люсьен находился в совещательной комнате на первом этаже, где в кладовке хранилась юридическая литература. Он завалил ею весь стол и полностью погрузился в свой мир. Джейк вошел, поздоровался. Когда он увидел десятки раскрытых книг, у него от ужаса свело желудок. Пришлось сделать глубокий вдох, чтобы прийти в себя. Он не мог припомнить, когда в последний раз Люсьен углублялся в юридические фолианты. Лицензии его лишили вскоре после того, как Джейк пришел в фирму. И с тех пор Люсьен всегда старался держаться подальше от конторы, в частности, и от юриспруденции вообще. И вот он вернулся.
«Развлекаетесь чтением?» — спросил Джейк, опускаясь в кожаное кресло.
«Просто просматриваю книги по наследственному праву. Никогда особенно не имел с ним дела. Очень скучная материя. Если, конечно, речь не идет о таком деле, как это. Не могу решить, требовать вам суда присяжных или нет».
«Я склоняюсь в пользу жюри, но это предварительно».
«Разумеется».
Люсьен закрыл книгу и отодвинул ее.
«Вы говорили, что встречаетесь сегодня с Летти Лэнг. Как прошел разговор?»
«Прекрасно, Люсьен. Но вы не хуже моего знаете, что я не имею права разглашать подробности нашей конфиденциальной встречи».
«Естественно. Она сама вам понравилась?»
Джейк помолчал и напомнил себе, что должен проявлять терпение.
«Да, она приятная женщина, но была совершенно потрясена. Впрочем, эта история действительно потрясает, мягко выражаясь».
«На присяжном она понравится?»
«Вы имеете в виду белых присяжных?»
«Не знаю. Черных, я понимаю, гораздо лучше, чем белых. Я не расист, Джейк. Я один из от силы дюжины белых в этом штате, не ослепленных расизмом. Я был первым и единственным белым членом Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения в здешних краях. Одно время все мои клиенты были черными. Я знаю черных, Джейк, и должен сказать, от черных присяжных в таком деле можно ожидать неприятностей».
«Люсьен, похороны состоялись только вчера. Вам не кажется, что эта беседа немного преждевременна?»
«Возможно. Но разговора все равно не избежать. Вам повезло, Джейк, что я на вашей стороне, так что вам следует мне всячески угождать. Послушайте, множество черных будут завидовать Летти Лэнг, потому что сейчас она одна из них. Но если получит деньги, станет самым богатым человеком в округе Форд. Тут нет ни одного богатого черного.
Это нечто неслыханное для здешних краев. С деньгами она перестанет быть черной. Она будет бесцеремонной и высокомерной по отношению ко всем, особенно к своим. Вы понимаете меня, Джейк?»
«Ну, до некоторой степени. Но все же я предпочел бы иметь черных в составе жюри. Они будут более благосклонны, чем белая деревенщина, которая едва сводит концы с концами».
«Не, никакой деревенщины, конечно, тоже не надо», — Джейк рассмеялся.
«Но если вы исключите и черных, и деревенщину, кто ж тогда будет заседать в вашем идеальном жюри?»
«Над этим я работаю. Нравится мне это дело, Джейк. Я после нашей утренней встречи ни о чем другом думать не могу. Оно напоминает мне о том, почему я в свое время так любил юриспруденцию».
Облокотившись на стол, он наклонился к Джейку и произнес почти умоляюще:
«Джейк, я хочу участвовать в нем».
«Вы опережаете события, Люсьен. Суд, если он состоится, будет только через несколько месяцев».
«Ну, конечно, я знаю, но вам понадобится помощь, и большая помощь. Я устал, Джейк. Мне надоело сидеть на крыльце и пить. Я вообще пора с этим завязывать, честно вам признаюсь. Меня это начинает беспокоить».
«И не зря», — подумал Джейк.
«Я с удовольствием буду держаться поблизости. Мешать не стану. Знаю, многие избегают меня, и я понимаю, почему. Черт, да я бы и сам себя избегал, если б мог. Но у меня появится дело, которое будет удерживать от выпивки, по крайней мере, в дневное время. К тому же я знаю о законах гораздо больше вас. И я очень хочу быть в этом зале суда».
Люсьен предпринимал вторую попытку, и Джейк знал, этим дело не кончится. Зал суда представлял собой большое внушительное помещение с разными отсеками и множеством мест для зрителей. Неужели Люсьен хочет сидеть среди них и со стороны наблюдать за представлением? Или он имеет в виду место за столом защиты среди других адвокатов? В этом случае жизнь Джейка скоро превратится в сплошной кошмар. Если Люсьен снова пожелает открыть практику, ему придется пройти через мучительную процедуру экзамена на право адвокатской деятельности. Но если Люсьен его выдержит, ему снова дадут лицензию, и это будет означать, что он опять войдет в профессиональную жизнь Джейка. Образ Люсьена, сидящего за столом защиты в 15 футах от ложи присяжных, повергал в ужас. Для большинства белых он был безумным старым пьяницей, опозорившим некогда уважаемую семью и теперь сожительствующим с собственной домоправительницей.
«Посмотрим», — осторожно ответил Джейк.